новейшей истории Русской Православной Церкви, то есть, иными словами, история Русской Православной Церкви после 17-го года. Раздел, точнее сказать, микрораздел, будет называться «Русская Православная Церковь при Временном правительстве». Один римская, период Львова. Мы помним, что всего-то, так сказать, от 2 марта до 25 октября, ну, прошло полгода с немножким. Как острил Максимилиан Волошин, мартабря, предсказанное Гоголем. Помните дописки сумасшедшего 19 мартабря. Так вот, но за это время успело смениться, собственно, два состава правительства. Первое правительство князя Львова. И вот в нем обер-прокурор Синода, не князь Львов, просто дворянин Владимир Николаевич. И второй состав правительства Керенского. И вот в нем обер-прокурор, уже последний, и первый министр исповеданий Антон Владимирович Карташов. Тот самый Карташов, историк церкви, вот которого вы двухтомничек покупаете. Кто купит? Сегодня у нас с вами вот этот первый период. Для церкви его можно вполне законно обозначить как период Львова. И теперь, собственно, тема сегодняшней лекции, пункт первый. Статус государственный и церковный Временного правительства. Новый обер-прокурор Синода Владимир Николаевич Львов, личность ВН Львова. Первые шаги новой церковной политики март-начало апреля 17 года. Второй пункт. Новый состав Синода 25 апреля 17 года. Послание от 29 апреля, то есть через 4 дня. Первые шаги по возвращению церковной жизни на каноническую основу. Новое в епархиальном управлении или в управлении епархии. И, наконец, третий пункт. Первые шаги по возвращению церковной жизни на каноническую основу. Новое в епархиальном управлении. Третье. Начало подготовки к поместному собору. Предварительная работа, там через точку. Проблема соборности, берем в кавычки, точка с запятой, способы ее осуществления. Вот это у нас с вами сегодня программа, как видите, работать достаточно. Как всегда, да. Период почти белое пятно. До такой степени, что все-таки достаточно скрупулезный исследователь этого периода, все-таки автор марта 17-го, то есть Солженицын, тем не менее обмолвился, что Дума, много сделавшая для революции, передает всю свою власть законодательную, исполнительную и административную, ни на какую законность не опертую временному правительству, ни на какую, значит, временному правительству, ни на какую законность не опертому. Это неверно. Законность государственной временного правительства, мы говорили об этом в прошлый раз. Во-первых, оно было собрано из членов Думы, стало быть, людей, прошедших избрание, народных избранников. И во-вторых, это попросту члены Думы, профессионалы в разных областях. И вот из таких профессионалов был создан Временный комитет членов Думы. Он же спустя 4 дня стал называться Временным правительством. Это первое. Второе. Считалось, что революция закончена была, и объявлено было, что она закончена, к 4 марта. К 4 марта. То есть, что она совершилась в 2 дня. Тоже любопытно. Во всяком случае, 4 марта абсолютно улеглись все волнения. Как я уже объясняла в прошлый раз, хлеб, опять появившийся в большом количестве, и стоит он стал 5 копеек в фунт, все по-прежнему. И сливочное масло тоже стало стоить 50 копеек в фунт. То есть никакой системы искусственных дефицитов, например, которые мы привыкли за 80 лет советской власти, не было. Второе. Уже 4 марта было объявлено новое правительство, и вот членом этого нового правительства был новый обер-прокурор Синода Владимир Николаевич Львов. Вместо Раева. Раев сбежал. Удрал еще раньше, еще до отречения, во время февральских перестрелок 28 февраля. Пытался как-то его немножко заменить, этот князек Живахов, но потом его, так сказать, задвинули. Как пыльный танк, так бы сказала Виктория Токарева. Так вот, во всяком случае, как будто все новое. И только полномочия старые, потому что для того, чтобы установить новые законы, надо отменить старые. А того же дня, 4 марта, то есть 3-го отрекся Михаил Александрович, было опубликовано во всех газетах, в том числе в «Русских ведомостях». Я это дело читала сама. В РГБ, в газетном зале, пожалуйста, оно все выдается. Так вот, стало быть, 4 марта Синод выпустил новую формулу поминовения церковной власти, а именно о благоверном временном правительстве. О благоверном временном правительстве. То есть церковь в лице высшего церковного органа признала новое правительство и совершенно признала революцию, что она произошла. Что касается, впрочем, Анатолий, у вас всегда вопрос по существу, поэтому я сразу же на этом остановлюсь. Состава синода, на который пришла революция, то первоприсутствующим членом синода был Владимир Киевский, то есть богоявленской, то есть священномученик Владимир. Кстати, мощи его, вы знаете, целы, в дальних пещерах почивают. В отличие от многих других наших новомучеников. Значит так, Владимир, заметьте себе, киевской. То есть он был удален с петербургской кафедры в 15 году. Главным образом за противодействие Распутину и попытку его удаления, Распутина той. Но, однако же, звание первоприсутствующего было за ним сохранено, а петербургская кафедра досталась Пителиму, митрополиту Пителиму Акнову, который перед этим был экзархом Грузии недолго, но еще перед этим был самарским архиереем как раз в эпоху самарского выдвижения, так сказать, даже не то, что выдвижения, а он только проклюнулся в Самаре. Этот самый Пителим не только как ставленник Распутина, но и как личность крайне одиозная, всем известный мужеложец, но и малоизвестно кому бисексуал. Я это знаю хорошо, потому что даже мне, так сказать, не надо книжных и письменных источников. Муж моей старшей тети, покойный профессор Преображенский, был как раз сыном протоиерея Павла Преображенского, кафедрального Самарского собора. Все знали, где любовница живет с ребенком и где любовник. Но да, сплетни, в провинциальном городе там просто живешь, как на открытой витрине, как под стеклянным колпаком. Сплетни возможны в больших городах и при газетах. А в Самаре сплетни невозможны, они тут же проверяют. Значит, как только Львов приступил к выполнению своих обязанностей, так первое, что он сделал, он удалил из состава синода двух членов и одного епископа просто с кафедры, как ставленников темных сил, то есть все того же Распутина. Эти удаленные члены были такие, значит, тот же самый Пителим Акнов, притом, друзья мои, ненавидел его весь Петербург. То есть его тут же посадили на разбитый автомобиль и катали вручную весь по всему Петербургу целый день, естественно, что с гиканьем и вообще с комментариями. Нет, не матросы, мирные жители. Матросы еще в это время тоже были смирные, они потом проявятся. Так вот, нет, матросы еще даже до Петербурга не добрались, еще не было Брестского мира, простите. Еще не было даже массового бегства с фронтов. Еще не было даже братания. Ненавидели его вообще. Словом, Пителим был удален громко. Макарий Невский, ныне даже прославленный, как, значит, святитель, местно чтимый, правда, похоронен он в Лавре, был удален тихо. И он тут же переехал в Николо-Бернинский монастырь, то есть на окраине Москвы. Правда, он уже к этому времени почти ослеп, и, в общем-то, отставку принял достаточно мирно. Потом, правда, патриарх Тихон приезжал к нему мириться. Макария женщин не видел, конечно. Его уволили, во-первых, потому что старенький, по старости и немощи. Но надо сказать, что весь синод был в оппозиции к оберпрокурору, а фактически к Распутину, кроме двоих, как раз Пителима и Макария. Макарий вообще человек был доверчивый, хотя жизни действительно праведный, и поэтому Распутину его обойти было нетрудно. Из других членов синода кого следует назвать на тогдашний? Сразу же двух, так сказать, пресвитеров, чтобы более к этому не возвращаться, то есть протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский и глава придворного ведомства отец Зернов. Там было 60 придворных церквей, из них 8 соборов. Так вот, остальные, как полагают, значит, Владимир, как я уже сказала, первоприсутствующий, затем Тихон Литовский, то есть будущий патриарх, Артемий Новгородский, Стадницкий, Сергий Финляндский, Страгородский, Вот это наиболее яркие фигуры тогдашнего состава синода. Душ их надо помнить. Тихон, будущий патриарх Белавин, и этот самый Артемий Новгородской Стадницкой, Сергий, тогда финляндской Страгородской. Вот это наиболее яркие фигуры. И, наконец, был лишен кафедры Варнава Накропин, которого, кстати говоря, и Хиротонисовита гни саблери через силу, как выразился ему вот тут Храповицкий, который был в это время временно присутствующим в синоде, и вот ему принадлежит такое бойкое словечко, чтобы вас, то есть саблера, сохранить на посту, мы не то что Варнаву, а Черного Борова посвятим в архиерей. Да. Архиепископ Тобольской, Варнава Накропин. Так вот, стало быть, свели трех человек. Ну, московскую епархию, значит, временно, стал управлять викарий. Петербургскую тоже временно викарий. И на Тобольскую, кажется, потом быстренько кого-то назначили. Но тут же выяснилось, что старый синод с новым обер-прокурором работать не может. И 25 апреля 17 года весь состав прежней синода, кроме архиепископа Сергия Страгородского, получил отставку. Стали набирать новых. А какая законность этого действия? На самом деле только духовный регламент Петра I. То есть духовный регламент еще не отменен. Он просто как-то, ну, в духе церковной экономии не применялся. А тут его решили применить. Что значит не может работать? Ну, они проваливали его предложение. То есть не могли создать конструктивного диалога. Так это называется. Такие случаи бывали, только обратные. Например, в эпоху обер-прокурорства Нечаева, помните, тогда, наоборот, весь синод явился к Николаю I и объявил, что с этим прокурором невозможно работать. Николай понял, что это значит, и Нечаев был удален. Итак, несколько слов о самом обер-прокуроре новом синода. Его Тихон тогда же, еще Литовский, окрестил, что это, мол, такой барин, на время надевший красную рубашку. Надо сказать, что эта характеристика непроницательна. Кто такой Владимир Николаевич Львов, мне известно хорошо, главным образом потому, что я готовила в свое время канонизацию старца Варнавы, преподобного Варнавы Гефсиманского. Так вот, этот самый Львов был преданнейший его духовный сын. В частности, отношение у него было как раз первохристианское. Например, он продал свое имение, притом значительное, и деньги положил к ногам старца, а сам, значит, стал просить благословения в монастырь. Старец его в монастырь не благословил, а указал ему сам на невесту, на которую он должен жениться. И тот женился совершенно безропотно, с закрытыми глазами, на Марии Алексеевне Толстой, не графине. Были другие тверские толстые, не титуловые. Так вот, но брак был счастливым, без устов. Кстати говоря, потомки их до сих пор живут в Москве, и я знакома, естественно. Так вот. И вообще это был вот как член Думы, второй Думы, потом третий, это был как раз человек, ну, особо, что ли, задействованный, даже зацикленный на церковных вопросах. постоянно выступавший по церковным делам в доме и так далее, поэтому, ну, кого же так не его. Единственное, что в нем было, некая экспансивность, конечно, но надо сказать, что поэтому он легко обижался, но надо сказать, что новый состав Синода работать с ним смог. И, наконец, ну, пару слов о его конце. Значит, после Октябрьской революции сразу он эмигрировал, но вернулся в 22-м году. Это было такое движение «Смена веховца». «Смена вех». Ну, вам оно должно быть хорошо известно, то есть отчасти известно из литературы. Вот пьеса Булгакова «Бег», вот она как раз написана вот на этом материале. «Смена веховкой» была его вторая жена, то есть урожденная княжна Белосельская Белозерская. Кто? Вторая жена? Да нет, вторая жена Булгакова. Булгакова Михаил. Так вот, затем, да, ну, а естественно, как возвращенец, да, кстати, смена веховцем был и Алексей Толстой. Ну, а потом, что? Ну, помните, был 9-го года сборник «Вехи», вот, а это как бы смена вех. То есть они изменили свое отношение к Октябрьской революции и вообще ко всему, что произошло в стране. Надо сказать, что из этих сменовековцев очень многих потом пересажали, в частности Львова. Умер он в заключении, притом замученный допросами несколько сдвинулся в уме. Но это уже другой разговор. Еще раз, значит, 25 апреля... Вот у нас новый состав Синода. Но сразу же был взят курс на Панесский собор. То есть было объявлено, что Синод – это сугубо временная организация, только переходная, и не только временная, но и кратковременная. Но что поразительно, и на что я хочу обратить ваше внимание, вот как бы, так же как вот души умерших людей в краткое время переживают свою прошедшую жизнь, так и вот этот новый синод удивительным образом вернулся ко временам, отчасти, по крайней мере, к статусу Петра I. Мы помним, что всю историю нашу синодальную синод в основном все-таки из епископов, кроме протопресвитера армии и протоиерея придворного духовенства. А здесь нет. Новый синод имел в составе 4 архиерей, 4 пресвитеров и делопроизводителя в звании мирянина. Впоследствии в качестве первоприсутствующего был приглашен экзарх Грузии Платон Рождественский. Был приглашен Платон Рождественский, и номинально первоприсутствующим был оставлен Владимир Богоявленский, то есть Киевский, но тот продолжал до самого собора сидеть в Киеве, и ни в одном заседании синода участие не принимал. Значит, 5 архиереев, из них один старший, то есть Платон, остальные, Сергий Страгородский, как раз душа нового синода, и единственный из состава прежнего синода, уцелевший в новом составе. Затем Андрей Ухимский, князь Ухтомский. Мы будем немножко о нем говорить впоследствии, но сейчас пару слов. То есть это возглавитель в будущем так называемого Андреевского раскола. Агафангел Преображенский, Ярославский. В будущем он произвел откол в 28-м году, но скоро довольно опомнился и скончался мирно в единении с митрополитом Кириллом. Сейчас он вот на последнем соборе как новомученик, хотя скончался он мирно, ни в каком не в заключении. Затем Михаил Самарский, вот это епископат. И затем пресвитериат нового синода, протопресвитер Любимов, Николай, это настоятель Успенского собора Кремля, профессор протоиерей Рождественский, протоиерей Александр Смирнов и протоиерей Филоненко. Этот, в частности, депутат Государственной Думы, хотя вы знаете, что по церковным канонам священнослужители не имеют права принимать участие в выборных органах управления. Как объяснял Львов этот свой решительный шаг по разгону первого состава синода, что не будь этого, могла бы начаться анархия. Ну, могла ли бы она начаться или не могла, это, так сказать, все, как говорится, виртуально, это гадание на кофейной гуще. Но было так. Во всяком случае, уж что касается нового состава синода, то он был по всей русской православной церкви принят абсолютно мирно, и началось оживление, но оживление такое, что оно очень быстро полезла из берегов. А именно, 12 марта, Грузия, собор в Мцхете, да, 17 года, то есть 10 дней спустя. И было объявлено вот на этом соборе, что в свое время, в 1801 году, автокефалия древней грузинской церкви была незаконно отнята империей, а поскольку империя рухнула, то мы, мол, восстанавливаем свою древнюю автокефалию. Экзарх Грузии как раз был Платон, и он занял позицию осторожную, то есть он доложил синод о происходящем, еще старому составу синода. Там настаивали в синоде, что это компетенция о даровании автокефалии будущего Всероссийского поместного собора. Надо сказать, что основание это зыбкое. Автокефалию может даровать мать церкви. Но грузинская церковь гораздо древнее русской. И, в общем-то, так сказать, зачем ее даровать два раза. Тем временем, в сентябре того же 17-го года, уже избрали католикоса-патриарха всей Грузии, епископа Кириона. Правда, он вскоре умер, но избрали другого тоже, епископа Леонида. Правда, за ними, за обоими тянулся хвост. В 1908 году, 25 мая, в Грузии был убит экзарх Грузии Никон. И вот в причастности разбирал дело светский суд. И вот в причастности к этому ужасному делу, то есть убийству все-таки, так сказать, следственная комиссия привлекла и Кириона, и Леонида. Правда, там с подачи одного грузинского князька Шеварнидзе, почти Шеварнадзе, в дело вмешалась вдовствующая императрица Мария Федоровна, и дело было закрыто и сдано в архив. Да. Что? телефонное право такое было, совершенно верно. Ну, по крайней мере, они оба были под подозрением, это называется. А, кстати говоря, экзор Грузии, вот этот самый Платон, привезя вот эти самые данные о Мцхетском соборе, уже назад в свою Грузию не вернулся. И вот как раз тут ему и дали должность первоприсутствующего в новом феномене. Экзарх каждый раз, в каждый данный момент времени один. А нет, Никон давно, в 8-м году, до него. Это еще последствия революции 5-го-7-го года. Как только начинается брожение, так они вспоминают о своей автокефалии. А дело в том, что он приехал в Синод с докладом. Но поскольку паства его изгоняет, вообще говоря, по церковным канонам можно лишить весь народ, то есть лишить не весь народ причастия, а запретить пресвитериат в священническом служении за то, что они такового непокоривого народа не учили. Но в данном случае Русская Православная Церковь пошла по пути экономии, и дело было, ну, как бы заморожено. Кстати говоря, и на соборе грузинские делегаты отказались от урегулирования и пошли на разрыв с Русской Православной Церковью, и разрыв, это уже я очень сильно забегаю вперед, и подробности я сообщу впоследствии, но словом разрыв был ликвидирован только в 43-м году. Сильно повлияло, что грузинам-то был и Сталин. И, между прочим, он считал себя членом грузинской православной церкви. То есть патриарха, скажем, Алексея I, он только встречал к дальним дверям, и вел под локоток в кабинет, а у грузинского католикоса он просил благословения на колени, на обоих коленках. Второй пункт – Тверь. В Твери епархиальным собранием удален правящий архиерей Серафим Чичиков, ныне священномученик. Но если бы не позиция нового синода, могло бы быть еще хуже. То в Твери и некоторых других епархиях уже в это время, в марте, за что удалили Серафима Чичигова? А вы знаете, вот не любили. Не любили. И поэтому не, ну, нам тебя не надо. Понимаете, так ведь... Как вам сказать? Все они в это время уже были учененькие. Вот. Да. Все они уже в это время были учененькие. Некоторые эти самые правила первохристианских поместных церквей не знали. Они знали, например, сочинение Киприана Карфагенского, что епископ должен выбираться собранием всей епархии и в случае его недостойного поведения удаляться собранием епархии. То есть каноны уже вот эти вот о правах архиерея, вот утвержденные Трульским собором, они были выработаны уже позже. Так вот, то есть это произошло, понимаете, ну, каноническое основание зыбкое, а традиционное вроде так сосновательное. Так вот, значит, но тут явочным порядком, никем не благословленные, образованы пасторские, а фактически пресвитерские советы. Мало того, на первом епархиальном собрании в Твери в этой же председательствовал мирянин, бывший священник Тихвинской, лишенный сана в 7-м году за сочувствие социал-демократам. И вот, вот такая вот делегация, уже в должной мере возбужденная, является в новый синод. И вот тихими-тихими словесами, примерно как Сергий Радонежский вещевал Олега Рязанского, надо было тоже эту всю делегацию потихонечку ввести в некоторые рамки. В основном досталось это дело как раз Сергию Страгородскому. Он сразу начал с того, что нельзя в одной епархии одни порядки, в другой другие. Можно найти, так сказать, способ. Пусть у вас хорошо, вы удалили архиерея, и пусть, но на вашем епархиальном собрании должен председательствовать архиерей же, пусть викарный. И действительно, потом его так и выбрали правящим, это Арсений Смоленец. Кстати, достойнейший человек. Затем пусть, ну, консистория, положим, на смарку. Консистория – это, собственно, секретариат при архиерее, состоящий из мирян, чиновников, получавших государственное жалование. Так вот, пусть консистория останется, как всюду, но пусть на епархиальном собрании будет избран епархиальный совет из пресвитеров, диаконата и мирян, и чтобы все дела из консистории, то есть из секретариата, поступали на обсуждение вот этого выборного епархиального совета, и уже затем предварительные решения утверждались архиереем. Это раз. И другое, хотели уничтожить институт благочинных вообще, предложили меру, чтобы при благочинных были организованы выборные по внутри каждого округа благочиния благочиннические советы. И вот на этих советах, чтобы благочинные председательствовали, но без обсуждения, значит, общего, ничего не решать. Это отчасти осуществление соборности. Но если мы подойдем вот с точки зрения демократизации, то ведь можно сказать и так. Но во всяком случае дело успокаивалось, и в июне 17 года это стало общим правилом для всех епархий. А именно, в каждой епархии образуются епархиальные советы, избираемые епархиальным собранием из клира и мирян, которым на рассмотрение поступают предварительные заключения консистории. Но тут же останавливаемся. А вообще, зачем это надо? А беда в том, что слабая, помните эпоху Петра Первого, слабая связь архиерея с паствой. Почти никакой. Даже краем уха, так сказать, захвативший синодальный период Иоанн Шаховской, и то замечал, что вот эти старые архиереи жили в полном отъединении. Паства не знала их, они не знали паства, благословляли через окно кареты. И все. Предварительные решения вот этого совета поступают на утверждение епархиального архиерея. И благочиннические советы, как я уже сказала, то есть без совещания с благочинническим советом благочинный никаких распоряжений делать не может. И, наконец, то, что добавлено в июне, и те, и другие советы устрояются и действуют по правилам, утвержденным синодом. И разработчик этих правил все тот же Сергий Страгородский. Кстати говоря, это была и в прежние годы, и в пятом, в шестом, и позже, это всегда была его излюбленная мысль. И что Фенот сам себя выбирает, и вообще об этих всех и канонически, и с пасторской точки зрения, и с точки зрения церковной педагогики ненормальности, он говорил и писал за много лет до этого. То есть он оказался, собственно, на своем месте, the right man on the right place, человек на своем месте. Что касается Твирии, то после этого уже был избран вот Арсений Смоленец, кстати говоря, всем советую прочесть книгу Беньямина Петченкова «На рубеже двух эпох». Вот он как раз в это время в Твери был ректором Тверской семинарии. Наконец, был разработан в это же время, то есть в апреле, начале мая. Апрель-то оставалось 5 дней, и они сразу же, можно сказать, с места в карьер, засуча рукава, взялись за работу. В это же время разработан новый порядок избрания епархиального архиерея. А именно, тут уже в основном петербургская епархия вышла вперед, как говорится. Порядок был следующий, и они вошли в синод со своим предложением. Итак, за день или за два до окончательных выборов общеепархиальный съезд с приглашением и архиереев соседних кафедр, но без избирательного голоса, в качестве, так сказать, наблюдателей, или для Петербурга архиереев по делам оказавшихся в Петербурге, записками намечают разных кандидатов, и вот достоинства этих кандидатов и будут открыто обсуждаться на общеепархиальном собрании. Это как в первенствующей церкви. До этого решалось в кулуарном между собойчике и чаще всего шепотком. Затем тут же будут поданы голоса за этих кандидатов, вот обсуждавшихся, и по подсчете старшие трое по числу голосов будут окончательно выбираться для Петербурга в Казанском соборе после молебствия. Это дело в синоде выслушали и преподали благословение на производство таковых выборов. Теперь уже, так сказать, поскольку мы занялись Петербургом, то я уже его и закончу. Значит, три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, оказались следующие. Тельги, архиепископ финляндский. За него в основном агитировала академическая корпорация, поскольку он и был многие годы ректором Петербургской духовной академии. Но голосов он набрал 398. Андрей, епископ Уфимский, за него члены Думы, особенно Родзянко, тот прямо агитировал, размахивая руками. Голосов набрал 364. И, наконец, Вильямин, епископ Гдовский, то есть викарий Петербургской епархии, вот за него оказались рабочие, низшее и среднее духовенство, и их-то голосами он и прошел с огромным разрывом. 699. То есть, конечно, сразу говорить было нечего, и, значит, по новому, значит, этому самому крестным ходом он был возведен на кафедру и сразу же получил титул митрополита Петербургского и Гдовского. Ну, это вы знаете, это тот самый священномученик Вильямин Петроградский. В Московской. Там, значит, наибольшее число получил Тихон бывшей Литовской, то есть Беларин. Но второе место занял вдовец девочки с персиками, то есть мирянин Александр Дмитриевич Самарин. Поскольку, да, несемейного человека можно избрать и мирянина, условие только постриг в Рисако. Помните, как избрали Тарасия Константинопольского, как Никифора Константинопольского, а он перед этим был некоторое время обер-прокурором Синода в 16 году. На Москву, на московскую кафедру. Да, да. Так вот. Так что это называется действительно. Работали, не гуляли. Что? Самарин-то, ну, во-первых, он был хорошо знаком с церковными делами, как бывший оберпрокурор Синода. Вот. И, наконец, первый шаг к отделению церкви от государства был также предпринят Синодом. И любопытно, что это за шаг. Новое время, 29 апреля 17 года, и газета «Новое время», ничтоже сумняться, назвала этот шаг церковно-политической амнистией. А именно, Святейший Синод постановил предоставить всем священнослужителям, которые были лишены священного сана за их политические убеждения, войти в Священный Синод с ходатайством о пересмотре дел и о восстановлении их в Священном Сане. Так. Но это значит, как говорится, только начало. Это еще цветочки. Пошли дальше. Четвертый наш с вами пункт нынешней лекции – это, как раз вовремя, это подготовка к Всероссийскому поместному собору. Того же числа, то есть 29 апреля 17 года, Синод выпустил послание возлюбленным о Христе братьям, архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Церкви. И это послание было целиком опубликовано в новом же времени на следующий день, то есть 30 апреля. Язык его абсолютно церковный. Если до этого даже слово «церковь» несколько избегалось, то есть оно употреблялось в газетах, а в официальных документах духовное ведомство или ведомство православного исповедания, то здесь оно звучало громко. И в частности было объявлено о необходимости созыва Всероссийского поместного собора, не архиерейского, сразу поместного, то есть с участием клира и мирян, для коренных изменений порядке управления Российской Православной Церкви и вообще для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных божественным основателем. На незыблемых началах, данных божественным основателем и главою Церкви, то есть Господом Иисусом Христом, в Священном Писании и в правилах святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отец. Российская, да. Русская стала называться уже в 43-м году. Идя навстречу голосу церкви, то есть его тела церковного, и в ясном сознании ее нужд Святейший Синод своей первой и непременной задачей поставляет приложить все усилия к скорейшему по возможности созыву Всероссийского поместного собора
и уже сделал распоряжение о призыве сведущих и уполномоченных различными церковными учреждениями людей для немедленной разработки вопросов, подлежащих разрешению на соборе и для собрания необходимого для того материала. Вот это самое, вот этот самый призыв следующих людей, это было не что иное, как создание предсоборного совета из 60 членов. Но я еще раз напоминаю, начиная с 6-го года работало предсоборное присутствие, и Сергий был его членом. Начиная с 12-го года работало предсоборное совещание, и Сергий был его председателем. И здесь предсоборный совет – это еще и правопреемник вот этих вот двух предыдущих синодальных учреждений. Значит, первое, что было сразу поставлено во главу угла, это реформирование высшего церковного управления, то есть ликвидация и преодоление прежнего синодального уклада. Значит, должен был быть составлен, и был, управление, да, да. Значит, был составлен вот на этом предсоборном совете наказ для собора, то есть общее положение. Был, это во-первых. Во-вторых, был составлен проект созыва, прежде всего проведения выборов. И третье – организация собора, то есть секции, отделы и так далее. Мы сейчас займемся главным образом наказом. У нас еще для, как сказать, конкретики выборов будет следующий раз. А пока, прежде всего, положим, собор начинает заседать. Кто на нем председатель будет? Сразу был поставлен вопрос, и решено было как раз, то есть разработано предсоборным советом, что архиерей старший по сану, а не старший по хиротонии. Затем важнейший вопрос, кто председательствует на секции. Решено, что желательно архиерей. Если нельзя, то пресвитер, если нельзя, то просто член собора, хотя бы не релей. Это тоже было исполнено. Ну и в следующий раз мы будем говорить, значит, кто является непременным членом собора. Разумеется, весь синод старого состава, разумеется, все епархиальные архиереи. Если по болезни там или по вдовствующей епархии, то викарный архиерей вместо правящего. Затем делегаты по два от среднего духовенства, то есть пресвитеров, священников, от низшего духовенства, то есть диаконов и псаломщиков, и два от меня. Да нет, опять же, ну откройте вы Вениамина Федченкова. Собиралось епархиальное собрание.
Это обязательные члены...
Делегаты на собор. Да. Собиралось епархиальное собрание. От прихода. Все равно ведь было же низшее голосование от всего приходского собрания, включая женщин, конечно, но делегатом на епархиальное собрание должен был быть мужчина. Но получилось, что это не обязательно там староста по должности, а все-таки это выборный всегда член. Затем делегаты от 4 лавр, то есть Троицкой и Троицкой Сергиевой, Александры Невской, Почаевской и Киево-Печерской. И от 2 пустыней, Саровской и Оптиной, Киево-Печерской, И от 2 пустыней, Саровской и Оптиной. И затем от каждой епархии по 1 монаху-простецу и по 1 монаху-ученому. Затем от академической корпорации, то есть вот всех духовных. От академической корпорации там вышло порядочно, потому что от профессуры обязательно 2. Вот так вот. То есть там получилось, что контингент мирян был значительный. Нет. Вот ни одной женщины не было на соборе, то есть женский пол принимал участие только на начальной ступени голосования. Наконец, уже когда, ну, первоначально прикинули, так сказать, что собор должен состоять из 10 отделов. В ходе работы пришли к выводу, что их должно быть 21. Вот эти отделы я сейчас перечислю. Итак. Первый отдел должен был быть сразу уставный. И председатель Иаков, архиепископ Казанский. А заместитель как раз Шейн Василий Павлович, то есть будущий священномученик архимандрит Кефий. Второй отдел – высшее церковное управление. Вот здесь как раз председатель Митрофан, архиепископ Астраханский, который как раз особенно наряду с Илларионом Троицким агитировал за патриаршество. Третье. Епархиальное управление. Но тут уже много было сделано, уже работы синода. Четвертое. Церковный суд. Вот здесь председатель как раз Сергий. Кстати говоря, в каких еще епархиях? Вот во Владимирской, в частности, там епархиальный архиерей сам подал в отставку, а Сергий Страгородский был избран в архиепископа Владимирского. Уже в это время он получил и сан митрополита. Пятое. Благоустроение прихода. И вот здесь председатель Мирянин Патулов. Шестое. Правовое положение церкви в государстве. Это председатель Арсений Стагницкий, митрополит Новгородский. Седьмое. Богослужение, проповедничество и храмы. Председатель Евлогий Георгиевский. И храмы. Председатель Евлогий, архиепископ Волынский, то есть Георгиевский, то есть понятно. Ну, который будущий в этот самый константинопольского подчинения. Который был в Париже, именно. Какой сейчас? Он скончался в 46-м году.
Я говорю, сейчас он какой, на этот момент.
А, на тот... Волынский. Затем седьмой отдел. Да, седьмой был. Восьмой отдел – церковная дисциплина. Вот здесь председатель Владимир, митрополит Киевский. Девятый. Внешняя и внутренняя миссия, то есть миссионерство. Председатель Платон, митрополит Кавказский, то есть Рождественский. Единоверие и старообрядчество. И вот здесь председатель Антоний, митрополит Харьковский, то есть Харополитский. Вот ему что досталось. Да, вот именно. 11-й отдел. монастыри и монашества. Председатель Серафим, архиепископ Тверской, номинально он так и остался, Троих Чичагов. 12. Духовная академия. Председатель, профессор протоиерей Рождественской. То есть бывший член синода последнего состава. Рождественский. Затем 13-й отдел духовно-учебные заведения. Председатель Иоанн, архиепископ Рыбинской. И заместитель, между прочим, протоиерей Агеев. Когда-то он входил вот в эту группу 32. Мы ее проходили. 14-й отдел. Церковно-приходские школы. Председатель Назарий Херсонский. 15-й. Преподавание закона Божия. И тут у нас Кирилл, архиепископ Тамбовский, то есть Смирнов. Церковное имущество и хозяйство, и председатель Анастасий, то есть Грибановский, на тот момент архиепископ Кишиневский, впоследствии второй первый иерарх, Карловацкого раскола, и даже в 48-м году призывавший, значит, Америку сбрасывать на СССР бомбы. Так, 17-й. Правовое и имущественное положение духовенства. Председатель Андроник, епископ Пермский. Ну, 18-й, понятно. Устройство православной церкви в Закавказье в связи с объявленной автокефалией явочным порядком. Вот тут председатель Дмитрий Абашидзе, архиепископ Таврический. Но надо сказать, как я уже упомянула, что вот этот единственный отдел работал очень слабо, главным образом потому, что по условиям гражданской войны делегаты не смогли даже добраться до Москвы. Прибыл один протоиерей Голубцов, но один он ничего тут не мог сделать. Наконец, 19-й отдел издательский, председатель Никандр, епископ Вятский, и личный состав, председатель Митрофан, архиепископ Донской, и это 20-й отдел. И 21-й отдел редакционный, Митрофан и архиепископ Донской. И второй заместитель, профессор протоиерей Ликорской, то есть участник активных религиозно-философских собраний. Ликорской, да. И, наконец, последний, 21-й отдел редакционный, то есть ведущий всеми документами собора, и председатель его, опять-таки, Мирянин Рункевич, то есть как раз делопроизводитель последнего состава синода. Итак, предсоборный совет работал. И, наконец, нам остается последняя проблема соборная. На чем мы как раз и сегодня заканчиваем. Перед всяким собором поется или читается особая молитва, которая начинается словами «В ней благодать Святого Духа нас собра». Нас собрала благодать Святого Духа. Собственно, соборность – это принцип, который мы выводим из деяний Первого Апостольского Иерусалимского собора. Соборность выражается евангельскими словами «изволится Духу Святому и нам». Иными словами, изволение Святого Духа должно быть явлено либо святым мужам, присутствующим на соборе. Либо как-то это должно выразиться было в общем настроении собора. Но в данном случае на собор был приглашен именно чтимый праведник. Он оказался делегатом от монахов-простецов, но он был приглашен, он был не по выбору, а по приглашению, а именно иеромонах Алексей Зосимов Соловьев из Смоленской Зосимовой пустыни. Это сейчас территория Владимирской епархии. Тогда она была приписной клавой. Так вот, Алексей Зосимовский, именно как чтимый праведник, получил благословение собора вынуть жребий, ибо выборы патриарха были несколько иными, чем вот только что зачитанные выборы епархиального архиерея. То есть, как и там обсуждали свойства кандидатуры, и даже, возможно, была агитация, как и там избирали три кандидата, набравшие более половины голосов, и, наконец, то есть сначала один, потом, значит, два другие, опять весь собор принимает участие и так далее, почему и возможно были половины, то есть трехступенчатые. Вот, и, наконец, хотя митрополит московский Тихон старший по сану, поэтому он председательствовал, хотя голосов он набрал менее всех, но вот по священной жеребьевке, именно перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери, которую для этого случая перенесли из Кремлевского Успенского собора в храм Христа Спасителя, из Ковчежца, который, значит, перед этим, как следует, тряс митрополит Владимир, из Ковчежца он вынул бумажку свернутую и закрытую этой самой единкой и передал митрополиту Владимиру на прочтение. А тот уже передал ее на возглашение протодиакону Розову. Ну, что касается самого Тихона, то нам еще предстоит о нем серьезный разговор, но вот здесь я должна только сказать, что вот этот наказ, данный еще предсоборным советом и утвержденный тогда еще синодом тогдашнего состава, вот этот наказ спас положение. Впоследствии уже в 35-36 годах, то есть перед смертью, уже сильно одряхлевший Антоний Храповицкий по свидетельству Тезенбека был вообще склонен к слезам. Но здесь плач был, вероятно, все-таки правильный. То есть плач покаянный. И вот он всегда в слезах признавался, что слава Богу, патриархом был избран святейший Тихон. Я мог бы погубить нашу церковь. Ну, как раз по демократическим, так сказать, выборам Антоний Храповицкий набрал больше голосов. Значит, вот это мы с вами. Так вот, и это разработка наказа для будущего собора. А вынимали все равно в конце 17-го года настолование и интронизация патриарха Тихона совершилось в праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. То есть 21 ноября по старому, 4 декабря по новому. То есть все это еще 17 первый признак действия Святого Духа на соборе – это что суждения собора более церковные и более праведные, чем мнение каждого из членов собора. Ну, самый простенький пример. Большинство членов собора и даже патриарх Тихон подписали вот эту самую анафему 19 января 18 года, то есть за 4 дня до выпуска большевистского декрета об отделении церкви от государства, как бы набежали вперед. Тем не менее, собором была выработана формула поминовения пришедших к власти, а власти, а всех, еже во власти суд, да внушит им Господь благое о церкви своей святой. Это формула поминовения, вот, выработанная собором 17-18 года. Затем, пока шел собор, успела произойти Октябрьская революция, начались гонения, уже во время собора был расстрелян митрополит Владимир, и тем не менее собор продолжал заседать, как бы как ни в чем не бывало. И, так сказать, спокойно, истово закончился в 18 году, в день Рождества Богородицы, то есть 8 сентября поставлен. Вопросы так. Вообще-то говоря, вопросы были либо оставлены сознательно, как бы еще не пришло время, либо вопросы были решены. Ну, например, вопрос о богослужебном языке. Вопрос был, решение собора было. То есть признавал, что это есть компетенция епархиального архиерея и епархиального собрания. То есть как бы на месте виднее. Вот, но это, я говорю, это даже не следующее наше занятие, а через одно. От этого действительно от Всероссийского поместного собора остались замечательно верные и подробные протоколы. Так что они вот изданы были в недавнее время, и вот, опираясь на них, то есть при их внимательном изучении, вот здесь мы, так сказать, уж обязательно сделаем, то есть разберем и сделаем соответствующие выводы. Сейчас это, конечно, очень сильное забегание вперед, и надо сказать, что все-таки не мудрено, что и открытие состоялось в Богородичный праздник, а именно в Успение Пресвятой Богородицы 15 августа по-старому 17 года, и закрытие на Малую Пречистую, то есть на Рождество Богородицы спустя год с лишним. И, наконец, последнее. Совершенно правильно замечает митрополит Дубченко, что большевикам стоило мигнуть, шевельнуть пальцем, и заседания собора были бы сорваны, а собор разогнан. И однако же этого не произошло. Им спокойно дали работы и доработать, невзирая на то, что из собора вышел вот этот документ об анафематии. Но это дело ближнее, то есть это дело еще, так сказать, наше впереди. Таким образом мы видим, а это ведь я только буквально привела вот 2-3 примера, первые, какие пришли в голову. Много других. На самом деле, уже по прошествии 10 лет, уже когда давно была СССР, когда чудом, опять же, митрополит Веленской и Литовской Елисеей Богоявленской смог на неделю вырваться в Россию и посмотреть, значит, на русские церковные дела. И тем не менее в своем отчете для русского зарубежья он прямо засвидетельствовал. Собор, конечно, в меру его удобоприемлемости, но действительно погрузился вот в эту атмосферу благодати Святого Духа. А сейчас давайте говорим.